Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом вам, дорогие друзья! Приветствую вас уже в новом году. И это так здорово, что мы имеем возможность продолжать и выходить на наше общение. Мы сегодня продолжаем цикл «Пророки и патриархи». И я очень рада, что сегодня со мной служитель Инна Фризман. Инна, дорогая, привет! Шалом!
Шалом, друзья! Всех приветствую, всех, кого знаю и кого, кто меня слышит. Рада сегодня быть с вами.
Дорогие, мы будем говорить об очень интересном человеке, о личности настоящей, о других мы не говорим в передачах. Я имею в виду, что у нас каждый герой – это личность, это судьба. Сегодня это будет человек, который имел дар сновидений, и сны играли очень большую роль не только в его жизни, но и в жизни многих других людей, на которых он влиял, с которыми он имел какое-то общение. Это человек, который, ну, так можно сказать, он является так, прообразом Мессии. Мы сегодня будем также на это смотреть. Я думаю, что вы догадались, речь идет об Иосифе, патриарх Иосиф, и он, его также можно, конечно, назвать и пророком. Вот в чем же загадка жизни Иосифа? Как дар может быть и благословением, и проблемой одновременно? Как предательство может привести к спасению? Вот обо всем этом мы узнаем в нашей сегодняшней передаче. Я вас прошу, пожалуйста, вы к нам подключайтесь и активно, потому что это же не подкаст, это прямой эфир, а значит, мы можем иметь с вами непосредственно связь онлайн здесь и сейчас. Хочу напомнить, что с вами я, Татьяна Ваганова, и к вам у меня такой вопрос, дорогие. Вот вы можете уже сразу нам писать, как вы видите в жизни Иосифа проявление Мессии. Вот в чем вы наблюдаете эти проявления? Мы будем их, конечно, говорить о них вот по мере нашего общения с Инной, по мере эфира, но очень хотелось бы, чтобы вы дали свою обратную связь, и, может быть, мы увидим действительно, какие точки пересечения, а может быть, вы скажете, обратите внимание на то, на что мы внимания не обратили. Да, это очень, очень интересно, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, пишите. Итак, об Иосифе. Кстати, вот желаю всем, дорогие, здоровья в наше непростое время, поэтому берегите себя. И говорим, еще раз говорю, мы сегодня об этом интересном человеке, о патриархе. Итак, Иосиф, как всегда, начнем, наверное, с того, каким образом этот человек появился на свет. Вот как он был рожден, потому что часто, когда речь заходит о таких личностях библейских, мы видим, что чудеса начинаются практически сразу с их появления. Вот касалось ли это Иосифа? Или он появился, в принципе, совсем, ну, достаточно обычным таким традиционным, скажем, образом?
Ну, насчет, во-первых, я бы хотела внести небольшую коррекцию в наш сегодняшний эфир. Вообще-то евреи считают патриархами только троих. Это Авраам, Исаак и Иаков. А Иосиф, он вождь, он пророк, но как бы патриархом в еврейской традиции не является. Угу. И насчет его появления на свет, ну, может быть, чудо произошло только в том, что за его отца Иакова все-таки отдали его любимую женщину Рахиль. Потому что мы знаем, что его...
Там была сложная такая
ситуация. Там была сложная ситуация, да. Что ему сначала...
Мы рассказывали просто о ней тоже в эфире.
Да, мы рассказывали об этом. И...
Слушай, ну я думаю, что вот само чудо его появления на свет – это вообще то, что Рахиль родила.
Вот то, что она родила, потому что, ну, в принципе, у нее он был женат на ее сестре. Вот это такая вот история, что действительно не было такого, чтобы длительного времени, конечно, то, что не было у них детей, но вот она родила, долго не рожала, но потом родила своего первенца Иосифа, любимого. Потом она опять не рожала, потом родила второго сына и умерла в родах. Вот как бы такая проблема. Ну,
да, трагическая такая история.
Да, в наше время мы не можем сказать, что это особо какое-то чудесное рождение. Это, конечно, не такое, как рождение там, с Исааком было, как когда люди не могли долго, действительно очень долго не могли иметь детей, но... Но сам факт того, что родился он от любимой жены, повлияло на всю его жизнь. Потому что, несмотря на то, что у Иакова были другие дети, но вот сын от любимой жены, Иосиф, конечно, он был любимым, он был избалованным.
Долгожданным таким.
Он долгожданным, он воспитывался в такой неге, не как другие его сыновья. Ему доставалось все самое лучшее, лучшая одежда. Он даже не ходил вместе с другими пасти скот, был при папочке. И, конечно, это отложило отпечаток на его жизнь, на его отношение к братьям, к отцу. И вот, а еще когда стали проявляться такие способности, как пророческие, как сновидения, конечно, это вызвало большие проблемы между ним и его братьями.
Да, но мы об этом чуть попозже поговорим. Вот действительно, долгожданный ребенок, он появляется на свет. И я представляю, какая это была радость вообще для родителей, для Рахиль в том числе, потому что действительно долго вымоленный, и такая была, такое, ну, если можно так назвать, соревнование с сестрой, потому что она рожала, а у Рахили все никак не было детей. Вот, но мы уже говорили об этом, да, вот о неком таком балансе, потому что Рахиль была любимая, Лии все-таки не вызывала у Иакова таких чувств, и не было таких взаимоотношений. Но вот любви Иакова к Иосифу. Скажи, пожалуйста, вот этот вечный камень преткновения по поводу цветных одежд, разноцветная одежда,
да,
которая...
Да, разноцветная одежда, которые, в принципе, они означали, что он как бы первенец. На самом деле, вот эта царская одежда, разноцветная одежда, это царская одежда, хотя он никак не был первенцем. И... был первенцем у Рахили, но не первенцем у Лии. И это тоже вызывало определенное отношение от детей Лии к нему. Да? Все-таки они были только сводными братьями.
Конечно, да. Вот ты знаешь, я тебе хотела задать вопрос. Понятно, что здесь, наверное, ну, точного ответа на него нет. Это просто, ну, как твое мнение. Вот все-таки Иаков, он сам прошел непростую ситуацию вместе с своим братом Исавом. Да, вот вся эта история с первородством, с неким таким обманом и Исава, и отца. В общем, сложные тоже были отношения. И я думаю, вот как интересно, Иаков... идет на этот шаг, выделяет Иосифа, одевает ему, дает ему вот эти разноцветные одежды, относится к нему по-особенному. Он же понимает, что будет зависть, что будут проблемы в семье. Он же сам через это проходил. Вот твое мнение, почему все-таки он решился на это? Это вот такая слепая отцовская любовь.
Я думаю, что мужчины редко задумываются о последствиях своих действий в отношении детей. Просто любил, потому что любил эту женщину, потому что вот она была ему дорога, и поэтому все, что от нее было, дороже. И он не думал о взаимоотношениях между его детьми.
Ну, смотри, вот ведь вот эта ситуация, которая потом возникнет позже с продажей там Иосифа, да, с предательством от братьев, ведь мы понимаем, она же возникла, конечно, не вдруг, не на пустом месте. Все это складывалось постепенно, вот кирпичик по кирпичику создавал такую стену между ними. Но отец же не мог не замечать, что вот между братьями нету вот той, может быть, открытости, братской любви, ведь это видно. Вот почему не остановиться, не тормознуть, не разрешить этот вопрос? Вы знаете, такое ощущение иногда складывается, как будто бы он, ну, специально провоцирует какие-то действия. Вот хочется сказать, ну, вот, может быть, здесь остановиться нужно, просто, а здесь, наоборот, подливается масло в огонь.
Просто мы смотрим с позиции нашего времени и воспитания детей в наше время. А тот мир был совершенно другим, он был более жестоким. И если мы знаем историю других народов, то мы видим, что целые династии вырезались братьями собственными для того, чтобы достичь престола. И это считалось нормой. Поэтому вот не надо с нашими мерками воспитания подходить к тому времени, к патриархам, временам патриархов. Это другой мир, это другое воспитание, другие традиции. Выживал сильнейший, можно сказать так.
Но он же понимал, что он подставляет. Да, но просто я говорю, он же понимал, что он подставляет своего сына под удар. Их же больше, вот столько братьев, их же больше, он один.
Я думаю, что он даже не думал об этом, потому что именно потому, что сам прошел через это, он не задумывался об этом, он просто делал то, ну, что считал нужным для себя. Хотя он предупреждал Иосифа, он говорил о том, что когда Иосиф рассказывал свой сон о том, что ему должны поклониться его братья, отец и мать, он сказал, что ты хочешь сказать, что мы тебе все должны перед тобой преклоняться? Это было, в общем-то, предупреждение, но, видимо, для этого юноши, такого вдохновленного собственным величием, великолепием, это прошло просто вот мимо.
Дорогие, хочу напомнить, что мы сегодня говорим с вами об удивительном человеке, об Иосифе, о пророке, о сновидце, о таком личности, которую можно назвать неким прообразом тоже Мессии, и мы сегодня будем в этом убеждаться. Обращать внимание на эти детали, вы нам пишите, пожалуйста, хорошо, если вы, в свою очередь, видите, вот как жизнь Иосифа, его личность, как она пересекается с Иешуа Машехом, с Иисусом Христом, будет очень интересно. И хочу напомнить, что наш проект и вообще радио Теос – это благотворительная организация, поэтому если вы окажете нам поддержку и такую моральную, да, молитвенную или финансовую, мы вам будем очень благодарны. Как это сделать, можно узнать на сайте непосредственно Теос Медиа. Огромное вам спасибо, дорогие, что вы с нами, и благодаря вам эти передачи могут видеть большое количество людей. Спасибо еще раз, а мы продолжаем нашу тему. Вот мы поговорили о том, почему же все-таки, вот несмотря на то, что между братьями, ну, явно существовало такое непонимание, отец, ну, продолжал подчеркивать особенность своего сына. Ну, вот Инна дала свое видение этой ситуации. Давайте поговорим как раз вот об этих снах, об этом даре удивительном, который отличал Иосифа от остальных, помимо разноцветных одежд. Вот этот удивительный дар, вот этот первый сон, который ему пришел, действительно, с этими снопами и с солнцем. Вот как ты думаешь, как вообще Иосиф изначально сам к этому относился? Вот есть какие-то указания, может быть, в Писании, в Торе?
В Писании, да, нет, ничего. Опять же, мы смотрим с позиции того, что сейчас в нашем мире как бы не принято верить снам, и мало кому снятся пророческие сны. Вот некоторые даже деноминации осуждают, когда люди верят в какие-то сны, да, говорят, а почему это вам должно что-то сниться, да, относитесь к, ну, как ко сну. В то время совершенно по-другому к этому относились, и он понимал, что, да, есть ангелы, есть сновидения, и в том мире, в котором он рос, это было нормально. А вот для чего ему это нужно было, он этого понять не мог. Ведь Бог никогда не дает что-то, какой-то дар просто так. Любой дар человек может употреблять на служение Богу, а может употреблять на служение себе. И вот сначала Иосиф не справлялся, он не знал, как с этим даром справиться, вот куда его деть.
Да.
И он же не думал о себе как о каком-то избраннике, о том, что он является действительно мессией, потому что в еврейской традиции в каждом поколении есть свой мессия, свой посланник. Что такое мессия? Это мы привыкли мессия, Иешуа ха-Машиах, Иисус Христос. Вообще мессия – это тот, который послан в любом поколении быть главным своего поколения, быть ведущим, быть спасителем своего поколения. И мы знаем из истории Иосифа, что действительно вот на его долю выпало быть спасителем своих братьев, своего отца, своих родственников. И вот все дальнейшее мы видим, дальнейшую судьбу, развитие того, что Бог его предопределил для служения себе. Потому что Бог знал наперед, что будет и что он хочет сделать вот с этим семейством Якова. И все было не случайно. И не случайно было то, что ненависть братьев к нему, зависть. И не случайно было, может быть, несовершенно правильное отношение отца. Мы говорим, что мы не можем осуждать людей, которые жили много-много веков перед нами, потому что это было совершенно другое общество, другие законы, другое воспитание.
Да, нет, ни в коем случае не осуждать, просто постараемся понять, да, то есть почему. Потому что это же интересно, думаешь, ну почему же, если вот он видел, ну наверняка, да, вот эти проблемные отношения, ну вот зачем еще как бы подливать масло в огонь, а не наоборот, то есть делать так, чтобы между братьями было какое-то там понимание и мир. Хотя не знаю, там было бы это достигнуто или нет, вот, но тем не менее, то есть, конечно, мы этими вопросами задаемся. Кстати, вот по поводу сновидений. Вот скажи, пожалуйста, а как вообще вот, ну, человек может понять, что сон, который вот ему приснился, это какой-то вещий сон, действительно сон от Бога? Есть какие-то отличительные черты? Ну, потому что это тоже одна из интереснейших тем, конечно.
Да, но, наверное, это не тема нашего.
Ну, оно как бы немножечко... Немножко в сторону.
Да, есть написано, что если человеку снится несколько раз одно и то же, если он не пугающий, а он как бы подсказывающий в какой-то определенной ситуации, что-то ему подсказывает, и вот такой вот выход какой-то есть. Если он повторяется несколько раз, это человек верующий, он может спросить у Господа, если это от тебя, то еще раз подскажи, и будет еще какая-то подсказка, тогда это действительно сон вещь. Если это пугающий сон, если человек просыпается в ужасе и думает, что все, конец настал, это не от Господа сон. Потому что Бог никогда не пугает. Он всегда подсказывает выход из какой-то ситуации, в которую человек попал.
А смотри, вот говорят, помнишь такое
сознание.
Да, вот смотри, помнишь, такой пугающий сон был у жены Пилата. И вот она его предупреждала, она говорит: мне приснился сон. Вот, что не надо, в общем, тебе вот судить этого человека. Это вот сон был какой-то от Бога.
Она, да, да. И она же потом сказала, что я много плакала из-за этого человека. Она потом стала верующей, да. Стала последовательницей. Угу. Да, она действительно, это был сон от Бога. Это было предупреждение для Пилата, но как бы он потом не мог сказать, что его не предупреждали.
Ну да, да, то есть я к тому...
Жена его предупреждала.
Да, то есть я к тому, что иногда даже видишь какие-то сны, и, которые, ну, какой-то, ну, страх, опасения вселяют в человека. Ну, например, как некоторые люди тоже рассказывают, когда им снятся какие-то там сцены тоже, вот когда ты понимаешь, вот тебя Бог предупреждает, да, что там, если ты не остановишься, что будет, или какие-то сцены из ада людям там тоже, я не знаю, там полувидениями в снах ли являются, и человек тормозит, то есть он как-то пересматривает свою жизнь. Из-за
бывает,
этого.
Нет, бывает, конечно, и такое, но я, вот сколько я встречала людей, которые рассказывали такие сны, но они, как правило, не останавливаются. Угу. страхом, да, написано, что иных и страхом спасаете, но, как правило, для того, чтобы человек остановился, нужно какие-то большие переживания, чем сны. Но возможно, что для кого-то и так неоднократно посылается предупреждение.
Mm-hmm.
Но не страшилками.
Mm-hmm. Смотри, вот возвращаемся к Иосифу. Вот ему приснился вот такой сон интересный. Вот ведь если мы понимаем, это дар от Бога, вот явился ему этот сон, то, наверное, через какое-то время Бог дает и истолкование. И мы это видим потом по жизни Иосифа, да, он же еще и толкует сны.
Но он потом и истолковал этот сон.
Да, истолковывает. Вот это истолкование, оно к нему вот когда
пришло,
вообще
потом.
Пришло, да.
Потом угу. пришло. Когда уже в самом конце, когда он сказал своим братьям, для того я и послан был в Египет, угу. чтобы вас спасти. Они же поклонились ему.
Да, то есть очень интересно получается, да, что мы можем видеть сны, но толкование этого сна может даже прийти через много лет в нашей жизни. Ну вот если мы смотрим, да, например, Иосифа, очень интересно получается. Вот если мы вернемся к этой ситуации с братьями, вот получается, что они захотели его сначала убить, потом все-таки решили его, значит, продать. И вот эта мысль-то, она мелькнула как раз вот у кого? Давай мы обратим на это внимание.
Спасал его Иуда.
Иуда, да.
И за это он получил потом честь перед всеми остальными, потому что действительно из его колена вышел и Спаситель, и из его колена это царское колено. А вот старшие братья как раз это Рувим, это Симеон, это Леви, и как раз хотели вот от этого выскочки избавиться. Поэтому они были довольно крутого нрава, и мы знаем, что натворили они немало бед. Рувим даже сумел как бы обесчестить ложе отца. Ну, Симеон с Левием устроили погром с убийством. Поэтому, когда спас, там, мстили за свою сестру. Да, Дину, то, в общем-то, вот мы видим, что характер был такой, что действительно они не задумывались о том, что это брат или не брат. Они на первое место ставили свое видение ситуации.
Вот мы, я помню,
брат был не нужен. Да.
Угу. Ну, я помню, мы как-то с тобой разговаривали на эту тему. Дорогие, вот я хочу напомнить, да, что мы в прямом эфире, поэтому спасибо вам. Вы здесь пишете, нам поздравления пишут, передают шалом. Спасибо, спасибо, что вы с нами. Друзья, ну вы нам еще напишите, пожалуйста, вот вы какие видите особые вот пересечения, да, как Иосиф для вас раскрывается, может быть, да, как мессия, чем он схож с Христом. Интересно просто. Напишите, пожалуйста.
Наверное.
Я хотела обратить просто внимание, извини, просто хотела сейчас мысль договорить, что мы с тобой как-то разговаривали, почему интересно получилось так. Вот Иосиф – это своего рода, как ты говоришь, действительно спаситель для евреев в определенный период истории, да, он действительно такой вот особенный человек. Но почему же все-таки не из его рода приходит именно Иисус Христос? Почему именно из Иудиного? И вот, наверное, прозвучало как вариант то, что Иуда, он вступился за брата и решил все-таки его не убивать. Или какие-то есть еще версии, может быть, ты слышал, или твое мнение? Потому что правда интересно.
Вообще, как бы мы не можем постигнуть пути Божьи.
Ну, это понятно, да, мы можем что-то предполагать.
Мы знаем, что Иаков благословил именно так, как он благословил, когда умирал, он благословил, что вот из Иуды будет, угу. выйдет,
да,
что Иуда будет царем, да, что ему угу. будет поклоняться они. Но мы видим, что потом, впоследствии, действительно, колено Иосифа, то есть его сыновья, Ефрем и Манассия, они практически постоянно с Иудой воевали.
Угу.
Они
вот очень интересно,
постоянно,
да?
постоянно то впадали в какое в идолопоклонство. Вот не за... Вот как бабушка их, да, вот Рахиль, ведь не просто так же, вот дети ли, что Лея рожала много детей, а Рахиль только двоих. И умерла она из-за чего? Из-за того, что практически взяла вот башков своего отца, потому что она думала, что если она возьмет этих башков, то, во-первых, отец не сможет их найти. Значит, она придавала какое-то сакральное значение вот этим башкам. Mm-hmm. И, видимо, вот это вот отношение... матери к, с Богом как-то вот может быть даже перешло вот на ее внуков. Я внуков. Не знаю, но угу. вот мы видим то, что Ефрем и Манасия, они постоянно попадали в какой-то блуд с иными богами, да, поклонялись. Вот
для меня, понимаешь, да, для меня это и загадка, потому что Иосиф, ну, как бы, да, такой вот избранный, на самом деле, муж, который очень многое прошел, действительно, как ты говоришь, там, от мальчика такого, ну, будем называть золотой молодежи, до человека умудренного и, как бы, понимавшего про жизнь очень многое. И вдруг вот, да, такое, ну, какое-то печальное будущее у детей.
Ну, еще Ефрем и Манасия воспитывались все-таки в Египте. И воспитывались как дети высокопоставленного чиновника. Mm-hmm. И, соответственно, они многое оттуда и переняли. Все-таки скажи мне, кто твой друг, твое окружение, я скажу, кто ты. Поэтому, наверное, все-таки в этом Бог лучше нас знает, кому передавать власть.
Ну поэтому да, просто интересно проследить какие-то моменты, да, почему вот так
сделать. Последующие, да, последующие мы видим, что действительно Ефрем и Манасия постоянно, даже вот постоянные упреки кому? Ефрему в Библии, да. А ты Ефрем, да. Ефрем был практически главой израильского вот, вот эти 10 колен, эти 10 колен, колено Ефремова называются почему-то.
Угу. Да.
То есть есть Иуда, а есть Ефрем. Вот такое вот...
Противостояние.
Такое,
да? Угу, угу. Хорошо, да. Ну, конечно, не все загадки мы можем здесь открыть. Вот, не все тайны постигнуть, но к чему-то хочется, конечно, прикоснуться. Хорошо, если мы переходим, опять же, к самому Иосифу, его жизни, вот скажи, когда вообще стало приходить к нему вот это взросление, то есть понимание того, что этот дар его отличительный, не просто как цветные одежды папы, которые он надел на него, и вот этот дар еще от Бога, чтобы он совсем здесь сиял такой звездой, а действительно, что этот дар, который обернется для него проблемой, страданиями. Когда к нему стало приходить это понимание? Вот?
А понимание, по-моему, к нему и не приходило. Он просто... Вот мы не видим, что он как-то особо взрослел именно в этом даре. Он, в принципе, взрослел. Вот он попадает в Египет. Он попадает к Потифару, к высокопоставленному чиновнику. И в силу того, что у него не только этот дар, у него много других даров, он, в принципе, прекрасный управляющий, у него он же пользовался не только через сны, он, в принципе, Бог наделил его многими дарами. И вот он становится управляющим в доме Потифара. И здесь мы видим, что вот живи, пользуйся всем этим, но вот жена его... хозяина вдруг воспылала к нему чувствами. И здесь мы видим, как поступает Иосиф. Он, во-первых, не хочет блуда, он не хочет оскорблять Бога, а во-вторых, он не хочет идти против своего хозяина.
Да, благородно очень поступает.
Он очень благородно, он убегает, но... А дальше уже, как бы, вот нас иногда спрашивают, ну неужели Бог не мог защитить? Ну почему же там верующие попадают в такую вот ситуацию? Бог-то мог защитить, но у Бога были свои планы. Если бы не было этой ситуации, если бы он не попал вот в тюрьму в результате всего этого, то каким образом он бы потом попал к фараону? То есть мы смотрим, что в любой ситуации, даже в ухудшении какой-то ситуации, у Бога есть свой план. Вот на Иосифа был свой план. И он должен был попасть к фараону. И вот там, когда он попадет в тюрьму, вот там у него проявится опять этот дар этого сна. И это надо было, чтобы в этот же момент в этой тюрьме оказались хлебодары виночерпий, и чтобы он мог рассказать свой сон, и таким образом потом, чтобы этот сон был пересказан фараону или ближайшим его, а не был пересказан, был пересказан виночерпию, да, он сказал ему, и потом этот виночерпий вспомнил.
Да, он же забыл сначала о нем, конечно.
Да, вспомнил о нем. И вот тогда уже сон фараона с тощими коровами. И тут возвышение Иосифа.
Иосифа.
То есть вот этот длинный путь, который прошел Иосиф от проблемы с братьями, кстати говоря, да, почему так поступал Яков. Может быть, он и даже и не думал, почему он так поступал, он просто это было в планах Бога. Потому что Иосиф должен был попасть в Египет. Яков с сыновьями должен был попасть в Египет. В Египте должен был сформироваться народ. И из Египта уже должно было выйти не племя Якова, не сыны Якова, а народ Израиля. Это замысел Божий. И вот здесь он употреблял и способность, дар Якова, дар Иосифа и все его другие способности и сна, и прекрасного менеджера.
Да, да.
Эффективный менеджер.
Да, да, согласна, конечно, что все это было в замыслах Бога, но с другой стороны, смотри, ведь во всех этих ситуациях, которые мы разбираем, непростых, библейских, мы же видим, что люди все равно несут ответственность за свои поступки. Ну, да, то есть, ну, конечно. Например, да, вот, допустим, там братья продали Иосифа, ну и ладно, типа, ну, продали, типа, все это же было в Божьих планах, с вас-то чего тогда спрашивать, раз это было уже в плане Бога. А мы видим, ответственность-то все равно люди несут.
Вот
за предательство, там, за какие-то обманы, за еще что-то. То есть вот это, мне кажется, надо как-то вот тоже... Нет,
ну, однозначно, если бы ведь Иосиф мог по-другому поступить, да, с тем же Потифаром и с его женой.
Конечно.
То есть, конечно. Но Бог кого предузнал, да, тем и предопределил. Поэтому, опять же, вот очень трудно рассуждать в данном случае о том, почему произошло так или иначе.
Ну, мы даже,
насчет братьев, да, я просто договорю, что ведь если смотреть вот на то, что произошло вот на эту маленькую, на инцидент с братьями, ну вот здесь вот как раз мессианство Иосифа проявляется в том, что вот схожесть, да, с Иисусом, то, что Иисус также был предан братьями, да? Он также был любимый сын Бога, хотя Бог назвал вы, да, сыны. Всему Израилю говорил, что вы дети мои, а это был любимый сын. И тогда его братья, да, сначала обрекают на смерть, и потом отправляют к язычникам, да, отказываются от него.
Да.
Это практически прямое пророчество христианское о Христе. Как поступили братья с Иосифом, так потом народ Израиля поступит со своим мессией.
Да, сильная такая картина, действительно. Причем сразу видим вот эти пересечения, 12 апостолов, да, 12 колен Израиля. Вот эти вот цифры тоже все не случайно. Мне кажется, ну, опять же, это тоже мое мнение, что прям вот становление Иосифа, оно все-таки происходило в этой темнице, потому что, я не знаю, опять же, нам же Библия это не раскрывает, какие у него были переживания по поводу братьев, там, обиды, несправедливости, что вот он оказался в отрыве от родного дома, что его предали, но вот то, что он оказался в этой темнице, И то, что о нем долгое время никто не вспоминал. Я думаю, это была прям сильная такая, не то что проверка, а именно укрепление, становление его веры в Бога. Именно там, вот на этом дне, ну, когда потом он стал подниматься наверх, как ты говоришь, он вырос до того, чтобы потом в состоянии быть нести достойно свой дар, который
Бог ему дал. Конечно, нужно было вот из этого самовлюбленного папенькиного сыночка нужно было сделать достойного мужа, достойного служителя. И для того, чтобы это было, написано, что страдания приводят к совершенству. Да? Страданиями он был соделан совершенным, написано об Иисусе Христе.
Хотя, конечно, никто не любит страдать, мы вот как-то не очень.
Да, но иначе не получается, да, потому что, как написано, что золото переплавляют, чтобы оно было очищено, а мы еще должны, мы драгоценнее, да, вот этого огнем переплавляемого золота. Но вот это золото нужно, его надо переплавить, нужно, чтобы вся вот эта вот, весь песок, все, что не нужно, оттуда ушло, а это можно только в огне сделать.
Ну да, но я сравниваю еще с хирургами, знаешь, когда вот, ну, приходится делать какие-то операции, да, ну а куда деваться? Это сложно, это непросто, ну а как, если на кону стоит, либо вот тебе делают это, либо твоя жизнь. Ну, конечно, ты выбираешь жизнь.
И опять же, куда бы Иосиф ни попадал, он везде выходил на первые роли, даже в тюрьме. Он сумел стать помощником смотрителя тюрьмы, да, он и там порядок навел.
Да, его, да, да. Угу.
И там же Бог о нем позаботился, да, он не прозябал где-нибудь в канаве, как Иеремия, когда его заточили.
Угу. Очень интересно, да, на такое наблюдение. Дорогие, мы в прямом эфире, мы говорим сегодня об Иосифе, о том, как бывает непросто нести дар, который тебе дан от Бога, что в нем, вот до него еще, да, до этого дара нужно дорасти, что испытания, ну, это не всегда плохо в нашей жизни. Вы, пожалуйста, пишите нам все-таки, какие вы видите вот точки пересечения у Иосифа и Иисуса Христа. Вот одну мы уже, не одну, но несколько мы обозначили, но одна вот наиболее яркая, да, это сам факт предательства, что Иисуса предали его братья, его ученики, ну, во всяком случае, не ученики, но ученик. И как Иосифа, например, продали его братья. Интересный такой, да, такой прообраз. А нам здесь пишет вот сообщение, такой вопрос от Анатолия. Добрый день. А может ли быть такое, когда просишь Божьего ответа, молишься, а отвечает не Бог? Ну, то есть отвечает, получается, там сатана там, или еще кто-то. Вот может быть такое? То есть может. Мы же говорим сегодня о снах, да, вот о отношениях между Богом и человеком.
Может. Но для этого нам, верующим, дан дар. Развлечение духов, да? Бог никогда не будет противоречить сам себе и никогда не будет творить зло. Если мы получаем какой-то ответ и в нем сомневаемся, то Бог говорит нам через Библию, через людей, да, через обстоятельства. Значит, нужно еще раз проверить. Через Библию, через людей, через обстоятельства. А вмешиваться, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому всякое случается. А иногда мы сами как бы очень чего-то сильно хотим, и, настаивая на своем, берем то, что нам не принадлежит. То есть Бог нам этого не хотел, но мы так были на это настроены, что взяли сами, а потом получаются неприятности. Мы говорим, а где же Бог? Почему же Бог не предусмотрел? Мне же Бог дал, а Бог говорит, да не давал я это, не говорил я это. Поэтому действительно нужно проверять, от Бога ли то, что приходит.
Аминь, скажем здесь, и будем двигаться дальше. У нас время осталось не очень много. Давай мы как раз, может быть, и перейдем вот к тому, о чем я просила наших слушателей, зрителей, все-таки еще поговорим о как раз вот этих точках пересечения судьбы жизни Иосифа и Иисуса Христа. Вот одно мы уже сказали. Что ты еще могла бы выделить? Может быть, еще несколько.
Конечно, я выделяю то, что как Бог послал голод на землю. На землю, где обитал Яков, пришел голод. И не только, на всю землю пришел голод. А Иосиф уже подготовил Египте к этому, и в Египте был хлеб. И его братья пришли в Египет и поклонились ему, как и, в принципе, вот в том сне, который он видел сначала, первый его сон.
Да.
И вот здесь вот, как он их принимает? Он плачет. Он плачет от радости. Он им все простил. Он пережил вот эту горечь, которую... И он простил. И он им сказал, потом уже вот мы отбрасываем там... Они уходили, да, пошли за братом, пошли за отцом. А потом он брата там подставил посмотреть на их реакцию. Помните, когда он там серебряный...
Да, человек? Да, да, с Вениамином, да.
Да, угу. Да, да, да. Но потом он говорит, что не вы виноваты. Бог хотел, чтобы я попал в Египет для того, чтобы вас спасти.
Может вот быть, это, кстати, прямое, помогло ему простить их, да.
Да, прямое указание на Иисуса Христа, да, не вы меня распяли, да, я сам пошел, вот, когда евреев обвиняют в том, что евреи предали Христа, он говорит, не они меня предали, не вы меня предали, но если бы вы меня тогда приняли, то не было бы спасения язычникам. Ну и вы придете, потому что я и для вас приготовил хлеб. Потому что хлеб в Библии, мы знаем, это тело Христово. Я для вас приготовил хлеб, и вы придете все равно ко мне. И будете одним народом, будете одним телом, да, в одной пастве. Вот это прообраз самый-самый, что ни на есть.
Яркий очень, да.
Да, то, что я пришел сюда, потому что Бог так хотел. Потому что я должен был вас спасти.
Мне еще сразу тоже здесь такая видится картина, тоже про образ, опять же, про тюрьму. То есть вот это сидение в этой тюрьме, вот это страдание, ну, конечно, тоже прямая ссылка ко Христу, к тому, что он должен пройти был путь страдания как человека, испытать тоже очень многое, что он должен был умереть, как своего рода такой прообраз смерти Иосифа в тюрьме, да, то есть он умирает, может быть, именно как, не знаю, как человек, именно там социально, статусно, еще что-то, да, то есть он был сначала любимым сыном, был на таком положении, в цветной одежде, в дарах от Бога, а сейчас он, пусть хоть и на каком-то особом положении, но в тюрьме, и не видно вообще этому конца и края, он не знает, выйдет он из нее или нету. И вот здесь вот как не впасть в отчаяние, действительно не отступить от Бога, сохранить ему верность, то есть здесь вот смотрите, столько сразу таких важных моментов, как и у Христа, когда он молится в Гефсиманском саду, да, и просит, да, чтобы чаша его сия минула, потому что он же человек вменяемый, он не хочет, он не с радостью бежит на этот крест и на эти страдания, но он просто подчиняется воле Отца. Так что здесь действительно тоже вот сильные такие образы я вижу.
Ну, страданием навык к послушанию, то, что это угу. И совершенству, да, без этого просто невозможно переделать, мы уже говорили, характер. И то, что человек должен согласиться в страданиях. Когда мы переходим в какие-то страдания, не нужно спрашивать, за что. Всегда вопрос, для чего.
Для чего?
Угу. Как пройти, если это от Господа, а в принципе у верующего человека не может быть каких-то случайных проблем, случайных страданий. Если он попадает в какие-то проблемы, значит, Господь допустил. А мы знаем, что Бог не допускает нам страдания сверх сил. И вот здесь просто нужно идти с Богом рука об руку вместе и проходить, и тогда получится вот это вот усовершенствование, такой же, как и Иосиф, потому что Иосиф был человеком подобным нам. У каждого из нас есть свои дары, у каждого из нас есть свой путь, по которому мы должны идти, у каждого из нас есть свое предназначение. Не просто так душа спустилась в этот мир, наша, соответственно, душа. Значит, тот же самый путь надо... Когда-то темница, когда-то возвышение, но и там нужно проявлять верность Богу.
Дорогие, мы в эфире, у нас еще есть время, поэтому вы нам можете еще написать. Вы видите, какие вот прообразы, да, между Иосифом и Христом. Мы здесь уже вот несколько назвали. Назовем, думаю, сейчас еще, конечно. Что еще можно сказать, Ин? Может быть, уже, ну, ладно, не буду направления, давай ты сама выбери. Вот,
нет, то, что... ну, можно дать направление. То есть здесь очень много можно, в общем-то, да. Говорить. Здесь
Но так как мы к завершению, можно уже, может быть, так ближе к финалу, да, то есть финал, например, жизни Иосифа, то есть, да, чем может напоминать Христа?
То, что он сказал, что нужно выходить из Египта. И он сказал своим сыновьям, что когда вы будете выходить, не оставляйте даже кости мои в этой земле. То есть вот этот вот выход, потому что Египет – это что? Это рабство, это не свобода, это чуждая земля,
культура,
чуждая культура.
Да,
и он сказал, что идите туда, куда Бог вам указал, идите туда, в ту землю, которую вам предназначил Бог. И потом уже, вот, когда пришел Моисей, через энное количество лет это было выполнено. Но вот он предсказал, что вам, он сказал, вам нужно выйти из Египта, из Галута, и идти своим путем, строить Царство Небесное. Для чего пришел Иисус? Для того, что он сказал, да, где он был, даже вышел, да, за стан, он даже, он говорил, выйти за стан, вот разорвать вот этот вот греховный порочный круг, этот мир Галута, этот Египет духовный. И идти к
свободе. Инна, несмотря на то, что Египет ему очень много дал.
Да.
Египет
его сделал. Да.
Да. Это но как это американская была... мечта такая, да? То
но
есть
это
ты был
была...
тем, а стал вот таким.
Но это была не та земля, которую давал ему его патриархам, его отцу, его деду предназначил Бог. Да? Он предназначил другую землю, Ханаан, а это был Египет. И мы тоже, как бы нам не было там хорошо где-то, да, мы всегда на земле, мы всегда понимаем, что это не то место, которое нам приготовил Бог, что Он для нас приготовил нечто гораздо лучшее, большее, другой мир, Его мир, да, Царство Небесное, которое Он строит для нас.
Что мне вообще вся эта история с Иосифом вот правда напоминает, как будто бы Бог рассказывает вот уже в, именно в Ветхом Завете историю о Христе. Да. Здесь много можно, да, задать вопросов, опять же, если бы у нас было время, но оно у нас заканчивается. Опять же, например, почему нужно было вот являть это спасение через эту землю египетскую, из которой потом нужно было выходить, потому что, как мы уже говорили, да, это чуждая культура, чуждая религия, много всего. И вот я иногда прихожу именно к такому выводу, что все это нужно было именно для того, чтобы тогда уже явить вот этот некий путь, чтобы и евреи, и потом не евреи, изучая Писание, видели, что Христос – это именно тот, кого ждали вот эти вот все тысячелетия. Правда. Друзья, ну вот действительно еще одна минутка у нас осталась. Я думаю, что здесь мы сейчас уже будем опускать наш занавес. Спасибо вам большое. Здесь уже вот опять же вопросы идут, от чего должен был спасти Иосиф братьев по замыслу? Ну вот мы уже сказали, да? Но можете, кстати, ответить, да.
От голода, от смерти, для чего? Они же, был голод, пришел голод на землю, в которой обитал Яков с сыновьями, им нечего было есть. От голода, от физической смерти.
Я думаю, что вообще, на самом деле, и помимо физической смерти, может быть, он должен был их спасти где-то от самих себя, потому что ведь через эту ситуацию...
Да, конечно,
да, они же очень
примирение
многое
для, должно было быть.
Да, такая трансформация не только у Иосифа, но и у братьев, конечно. Они же, например, уже не поступили так с Вениамином. Да, это же о многом говорит.
Ну, Вениамин был младшим, да, он...
И опять же он был не от их матери, да? Это же была зеркальная ситуация.
Но вот о Вениамине мы знаем, что он особо и не выступал никогда нигде. Хотя потом колено Вениаминова было царским. Помните, что первый царь был из колена Вениаминова?
Шалом нам из Подмосковья. Елена пишет, что истина, да, нужно проверять. Но это вот на ответ, могут ли, да, быть ответы по запросу, не от Бога. Жестокосердие братьев послужило во благо. Да, да, оно послужило во благо, но мы помним, да, что мы несем ответственность все-таки за свои поступки. Дорогие, ну, спасибо вам за то, что вы были с нами, за ваши вопросы. Инночка, спасибо тебе большое, как всегда, очень интересно. И я с удовольствием бы еще пообщалась, и даже не один час. Но мы должны заканчивать. Дорогие, вам шалом. Я очень надеюсь, что мы встретимся в следующий понедельник. Дорогие, начало, хорошая неделя. Пусть у вас будет благое и доброе. Счастливо.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.